эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 8 марта, вторник, и говорим мы о таком. Не футбольный бразилец. Как развивается история Рафаэля Лусварги. Объединить всех. День памяти и примирения в Славянске.
Это важно для того, чтобы был мир, я думаю.
Идеология и танки. К чему готовятся в Донецке?
Это хотя бы якесь розбавлення цієї сірої монотонності і можливості відпочити хоча б з точки зору зміни ситуації.
В студии мы поговорим о том, как кадровая армия Российской Федерации обстреливала Мариуполь. Микрорайон Восточный в Мариуполе в январе 2015 года обстреливали под руководством и контролем кадровых российских военных с территории России. Это установила международная расследовательская группа «Биллингкэт». Тогда в результате обстрела погибли не менее 30 мирных жителей. Около сотни получили ранения. У нас в гостях журналист и главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов, а также юрист-международник Антон Кореневич. Друзья, звоните к нам в студию и участвуйте в разговоре в прямом эфире по номеру 0800 300 403 со всей территории Украины. Звонки бесплатные, также звонить можно по Вайберу 066 901 24 34.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Что еще нового случилось сегодня, расскажет Егор Устинов в своем выпуске новостей. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Двое украинских военных были ранены за прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции на Донбассе Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 15 раз применяли запрещенное вооружение. Активную оборону украинские военные вели вблизи населенных пунктов Крымская, Попасная, Новотошковская, Луганская, Авдеевка, Широкино. В группировке ДНР, в свою очередь, обвинили вооруженные силы Украины в обстреле поселка Зайцево и ранении пожилой женщины. В результате этого обстрела в группировке ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских военных. С 6 по 11 мая в 10 населенных пунктах Донецкой и 2 населенных пунктах Луганской области ограничено движение гражданского автотранспорта и перемещение людей. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой обладминистрации со ссылкой на штаб операции объединенных сил. Ограничения, как отмечается в сообщении, связаны с оперативной подготовкой военных частей и подразделений. В Донецкой области ограничения в Константиновке, Степановке, Яблоновке, Мирнограде, Покровске, Новотроицком, Новогрудовке, Желанном, Очеретино, Орлу. В Луганской области, в Михайловке и Софиевке. Могилевский областной суд приговорил к 2 годам лишения свободы гражданина Беларуси, который ранее воевал в рядах группировки ЛНР на Донбассе. Об этом сообщается в решении суда. По данным следствия, житель города Круглая попал на Донбасс через Россию. Согласно обвинению, там он поступил на военную службу в незаконных вооруженных формированиях. Его обеспечили формой, огнестрельным оружием и боеприпасами. Суд счел доказанным факт, что житель Круглого проводил обстрелы позиций Украины. Бывшие украинские президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко поддержали инициативу создания единой украинской поместной церкви. Они считают, что именно единство украинского народа является большой силой, укреплять которую будет автокефальная православная поместная церковь. Президент Украины Петр Порошенко, напомню, 17 апреля призвал Верховную Раду поддержать обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении Томоса, о предоставлении автономии украинской православной поместной церкви. Перед этим 9 апреля президент Украины в Стамбуле встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем в его официальной резиденции. В то же время в Украинской Православной Церкви Московского Патриархата считают, что нет оснований для признания Вселенским Патриархом, цитирую, другой украинской церкви. Правоохранители Северодонецка разыскивают неизвестных, разрисовавших свастикой дом и забор на одной из центральных улиц города. Запрещенные надписи, по данным пресс-службы полиции Луганщины, обнаружили накануне. Символы уже закрашены. Правоохранители разыскивают и свидетелей происшествия. И по прогнозам синоптиков, завтра в Донецкой и в Луганской областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 13 до 16 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 26.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды наша аудитория расширяется, к нам присоединяются слушатели Громадского радио. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии. Новости и аналитика без линии разграничения». Не забывайте, совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Сегодня мы говорим о том, как кадровые военные Российской Федерации обстреливали Мариуполь в январе 2015 года. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре, а пока что к другим важным темам дня.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Павлоградский суд Днепропетровской области накануне избрал для бразильского наемника Рафаэля Лусварги меру пресечения в виде задержания под стражей на 60 суток. Следующее заседание назначено на 15 мая. Бразилец, напомню, воевал на стороне группировки ДНР, был осужден в Украине на 13 лет. Затем вышел на свободу по результатам апелляции. На прошлой неделе его обнаружили в монастыре Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в Киеве. Узнав об этом, праворадикальные организации доставили Лусварги в СБУ, и вот он снова сейчас находится за решеткой. Со мной в студии мой коллега, журналист телепроекта «Донбасс Реалии» Левко Стек, который первым пообщался с Лусварги после его освобождения, следит за всеми перипетиями дела. Расспросим его об этих, собственно говоря, перипетиях. Левко, привет.
Витаю.
Левко, удалось ли тебе узнать подробности того, как Лусварги оказался на свободе? Сначала вот в интервью он тебе ответил, что произошло, цитирую, чудо. Потом его адвокат сказал, что Лусварги освободили для обмена пленными. Потом СБУ, в свою очередь, опровергло, что его собирались менять. Что, с твоей точки зрения, произошло? Как он очутился на волі?
Це якраз, до речі, інформація, яку я сьогодні прочитав в деяких медіа, про те, що начебто Грицак заявив, начальник СБУ, про те, що вони не збиралися його обмінювати, вона, звісно, трохи збиває з пантелику, оскільки під час підготовки цього матеріалу я поспілкувався з прокурором, який веде цю справу, він мені прямо заявив: так, я поклопотав про те, щоб змінити запобіжний захід пану Лусваргі з арешту на особисте зобов'язання, для того, тому що він був в списках для обміну і його готували на обмін. Там пан Грицак займається таким певним буквоїдством, бо він говорить, що, ну, мовляв, Рафаель Лусваргі є громадянином Бразилії, тому він аж ніяк не був, не міг бути обмінений, оскільки Україна не може видавати там бойовикам іноземним громадянам. Він може бути переданий тільки в консульські якісь установи Бразилії. Але справа ж не в цьому, тому що сам адвокат, він ж так і говорить, так, Рафаеля не могли і не мали віддавати на територію ДНР, він і не збирався туди потрапляти, тому що домовленість, яка була для обміну, полягала в тому, що Рафаель Лусваргі мав би повернутися в Бразилію. І тут дуже дивно, що тепер спростовується інформацію СБУ, але з якихось причин, власне, СБУ потім відмовилось, зі слів, знову ж таки, адвоката, міняти Лусварі. Тобто порушення начебто були з їхнього боку, вони в свою чергу тепер заявляю, що ніякого обміну взагалі не мало бути. Ось така інформація на сьогодні.
Ти, собственно говоря, один із перших, або перший навіть, да, хто з ним пообщався після того, як він оказався в Києві. Що тебе самого більше всього удивляє в цьому ділі, от лично, як журналіста?
Дивує мене дуже багато речей. В першу чергу, абсолютно якась неузгодженість між різними частинами української правоохоронної системи, які тепер, коли ця інформація стала публічною, просто спихають відповідальність один на одного. І це виглядає смішно і в той же час якось сумно. Тому що Рафаель Лусваргі свого часу був засуджений на 13 років за участь в і створення терористичних організацій. Так, згодом через певні процесуальні порушення цей вирок був скасований, але очевидно, якщо раніше його виносили, і тепер питання лише в процесуальних тонкощах, то людина ця небезпечна. Людина ця небезпечна, і зважаючи
на те, що знаходиться на території монастиря, знаходилась на території монастиря.
Ну, це вже питання до представників монастиря, це їхнє право. Він там перебував законно. Тобто, справа в тому, що він там перебував законно, він дійсно на той момент не мав жодного запобіжного заходу. Але справа не в тому. Чому ця людина, яка на камеру там стріляла по українських військових, яка говорила, що вона вбивала українських військових, яка активно приймала участь в бойових діях, опинилась на свободі. Дійсно, з юридичної точки зору все подано так, начебто це такий от казус, таке от непорозуміння, яке, в якому ніхто не винен. Але суть залишається іншою. Людина, яка була засуджена за тероризм, вона була повністю вільною, змогла вільно пересуватися Києвом. І якщо Служба безпеки України, прокуратура і суд вважають, що це нормально, ну, от бачите, така в них позиція. Як ми побачили після выходу материалу, частина суспільства украинского вважає зовсім інакше.
Спасибо большое. Наверное, в этом есть и актуальность, вот, собственно говоря, этого кейса, да, что, скорее всего, вот случай Лусварги, он не единичный. И вполне возможно, что могут быть и подобные же случаи. И вот на улицах украинских городов могут свободно разгуливать те люди, которые воевали против Украины. Нельзя этого исключать, правильно, Ловко?
Но эта история наштовхує на такие висновки, безумовно.
Спасибо большое. Это был журналист телепроекта «Донбасс Реалии» Левко Стек.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии» без линии разграничения.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Микрорайон Восточный в Мариуполе в январе 2015 года обстреливали с территории, точнее, под руководством и контролем кадровых российских военнослужащих, которые находились в это время на территории России. Это установила международная расследовательская группа «Биллингкэт». Напомню, тогда в результате обстрела январского микрорайона Восточный погибли не менее 30 мирных жителей, около сотни получили ранения. Об этой ситуации, как армия Российской Федерации обстреливала Мариуполь и какое наказание может понести Россия и высший командный состав соседнего государства, поговорим с журналистом, главным редактором издания «Цензор.нет» Юрием Бутусом. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
А также юристом-международником, доцентом Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Антоном Кореневичем. Здравствуйте, Антон.
Добрый вечер.
Друзья, обращаюсь к вам. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Ждем ваших звонков и мнений. Юрий, первый к вам вопрос. Для вас стало открытием расследование, да, Биллингкэт? Скорее, это даже не расследование. Они, как они сказали, они основывались на фактах, которые украинская власть предоставила Международный трибунал ООН и проверила их, да, и с их точки зрения это все правдиво. Вы были удивлены?
Я не был удивлен, потому что это расследование имело достаточно широкий резонанс. Было проведено расследование, следствие по этому делу, уголовное дело в Украине завершено, которое провела военная прокуратура, вынесен приговор. И все участники обстоятельств этого события установлены, обнаружены российские офицеры, идентифицированы Службой безопасности Украины, которые отдавали соответствующие приказы. Это кадровые российские военнослужащие, военнослужащие так называемой 5-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ВСРФ на Донбассе. Поэтому все эти люди были идентифицированы с помощью телевизионных, телефонных переговоров, перехваченных, записанных в это же время с обстрелом одновременно. И благодаря тому, что эти голоса этих офицеров были точно идентифицированы на основании открытых источников. Поэтому, в принципе, поскольку это одно из тех дел, которые полностью раскрыты и расследованы в Украине, было вопросом времени, каким образом, какую экспертную оценку эти дела получат на Западе.
Вот сразу же вопросы появляются. Тут есть конкретные фамилии, да, и тут полковники, генералы-майоры, полковник, то есть такой высший командный состав. Неужели эти люди вот такого уровня говорили по обычной мобильной связи? Тогда это можно было так легко запеленговать? Вот просто на таком бытовом уровне вопрос.
На самом деле это обычная ситуация. Управление и связь требуют достаточно серьезных организационных усилий. В то время украинские военачальники все пользовались мобильной связью просто без исключения, и большая часть оперативных распоряжений передавались по мобильной связи. И то же самое было в российской армии, поскольку российская армия на Донбассе состояла из большого числа различных подразделений, и все эти подразделения закрытой связью не были обеспечены, а для того, чтобы оперативно передавать информацию, мобильный телефон – самое надежное средство. Поэтому для передачи быстро устаревающей информации использовались всеми сторонами мобильные телефоны. Но иногда получалось, что, ну вот есть там оперативная информация, там «Привет, ты где? Я там». Да? А вот иногда бывало, что из-за того, что какая-то срочная информация доходила, нужно было быстро получить обратную связь, вот такие утечки происходили. Они думали, ну кто там нас знает, мы меняем карточки, кто нас может вычислить. В радиопеленгование никто не верит, все думают, что ну вот за мной-то, наверное, в данный момент никто не следит, меня не запишут. Поэтому, естественно, для противника, как и, честно сказать, и вот для большинства участников боевых действий, возможности современной радиоэлектронной разведки, возможности записывания пеленгования мобильных телефонов, причем сотен, тысяч, это всегда было таким откровением, неожиданностью.
Давайте послушаем отрывки из этих переговоров. Очень много публиковало СБУ, там практически вот получасовое расследование, да, реконструкция всех событий января 2015 года, там за два месяца до того, как, собственно говоря, был произведен обстрел. Приглашаю всех на канал СБУ в Ютьюбе просмотреть это. Послушаем, что предоставил Беллинкет, какие вот примеры они предоставили этих переговоров.
Алло, алло, нету связи, нету связи, нету связи, нету. Так,
Горец, слушай меня внимательно. Значит, пока все, стой.
Да.
Пускай куда-то уйдут.
Я понял вас, понял.
Вы меня поняли,
понял.
Кто?
Я понял, кто, понял. Все, даю команду, я знаю, я слышал. Да.
200-ка, одной готов.
Огонь, одной.
Понял.
Да, Александр, ну, сильно перестарался.
Ты мне скажи, что там вообще происходит?
Что происходит? Короче, перелетело все и пошло по домам, по девятиэтажкам, по частному сектору, Киевский рынок, короче.
Направление стрельбы откуда, скажи мне?
Направление стрельбы со стороны, как торчит, как виноградная оттуда, та сторона.
Ни хуя не пойму, блядь. Ой-ой-ой, так, ладно, давай.
Вот что происходило. Юрий, давайте напомним нашим слушателям, зачем это было России. Вот согласно версии украинского СБУ и данным, которые подтвердили Беллинкет, эти две установки залпового огня были привезены с территории Российской Федерации. После они были спрятаны от мониторинговой миссии ОБСЕ, которая вот искала эти установки, якобы, наверное, не нашла тогда ОБСЕ, и увезены на территорию России. Зачем, собственно говоря, вот сейчас все-таки рано или поздно это стало бы известно, да, вот кадровым российским военным. Причем, что интересно, не сами российские военные обстреливали, да, уже местные, так сказать, местные занимались своим обстрелом. Зачем это было нужно? Зачем было обстрелять Мариуполь?
Вот тогда были с самого начала боевых действий, когда противник получил реактивные системы залпового огня, артиллерию гаубичную, танки. Они применялись для точечных ударов. Вначале это носило чисто такой террористический характер, запугивание, для того, чтобы продемонстрировать свои возможности. То есть это очень удобная град, это очень удобное средство поражения, можно вести огонь с дистанции там, до 20 километров, при этом малоподготовленные расчеты за счет того, что это поражение по площади большим количеством, там, до 40 снарядов в пакете, всегда что-то прилетит по цели. Поэтому это такое очень дешевое оружие, запасы снарядов к ним в России просто колоссальные. Поэтому они их поставляли, им нужна была задача. Им нужно было показать, что они диктуют инициативу под Мариуполем. Им нужно было создать панику. И
зачем же жилые кварталы бомбить? Собственно говоря, из переговора слышно, что это было одной из целей.
Они хотели обстрелять, замысел был, судя по переговорам, обстрелять блокпост, который находится прямо рядом с Сартаной. Я там был, он действительно рядом с микрорайоном, недалеко. Вот. Но, скажем, им просто всегда было, российским войскам, в принципе, всегда было все равно на Украине, куда они попадают. Если мы вспомним первое применение града в Украине, это 13 июня 2014 года под поселком Доброполье, был точно тот же сценарий. Был блокпост 93-й бригады, они пытались по нему нанести удар градом, промахнулись, и убили мирного жителя, перелет был на километр, потому что они не обращают внимания, что они ведут войну, в зоне плотной застройки. Им нужно запугать людей, продемонстрировать, что у них есть превосходство в силах, что они способны украинской армии диктовать свою инициативу, что они способны активно действовать безнаказанно. Вот. Поэтому они применяют грады. Возможные потери мирного населения их не беспокоят, это потери были регулярные. Начиная с Доброполья, эта установка была захвачена, сейчас она под музеем Второй мировой войны находится. А вот это вот такой же типичный случай, они промахнулись очень сильно, да, и они промахнулись, они хотели накрыть военный объект, но им все равно, что там мирные жители, их это совершенно не беспокоило. И этот звонок, когда Юрий Шпаков, командир этой батареи, сейчас он замкомандира 5-й бригады, делает, он просто, скажем, докладывает об обстановке, а ему Синельников, полковник Анатолий Синельников, российский, говорит, ну что ж вы так вот попали по мирным жителям. А если бы по мирным жителям там не попали, то никаких бы вопросов бы не было. То есть, ну, вот такие потери. Для них это не проблема. Это типичный метод ведения войны на территории Украины российской армии.
О юридическом разрезе сейчас спросим Антона Кореневича. Сначала послушаем слушателя, давно ждет. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Обращаюсь, слушатели, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я сам с Луганска, но живу в Полтавской области. Я полтора года был на передовой. И просто вот хочу еще один случай рассказать, спросить у наших спецслужб и прокуратуры. Вот, может, все помнят, как задерживался Кравченко Сергей, это мэр города Луганска, как его задержал Айдар. И куда он потом делся? Он же сейчас не сидит, не, ничего. Который звал войну в город Луганск на референдум, он тоже, можете провести это расследование, его нет в Украине, его отпустили. Хотя мы его сдали в СБУ. Этого Кравченко, вот точно так же, как и этот террорист, которого вы нашли там.
Тут даже не террорист, а группа террористов. Ну, у нас нет представителей прокуратуры и спецслужб в студии, да, трудно это прокомментировать. Антон Кореневич, напомню, юрист-международник, гость нашей студии. Антон, что случилось в юридическом разрезе, да? Как вы это прокомментируете? Вот, собственно говоря, есть ли надежды на то, что кто-то понесет ответственность за то, что случилось, если вот действительно доказано, что этим занимались, по крайней мере, руководили с территории Российской Федерации из Донецка, из-под поселка Безымянное, этим обстрелом кадровые российские военнослужащие?
Ну, с точки зрения права вооруженных конфликтов, международного гуманитарного права, безусловно, такие нарушения, как имело место в Мариуполе 24 января 2015 года, это, безусловно, является военное преступление, которое состоит в применении вооружения, которое имеет неизбирательное действие, и в применении нападений, которые имеют неизбирательное действие по густонаселенным агломерациям и местам, где проживает много гражданского населения. Поэтому мне кажется, что я, безусловно, согласен, что это расследование является сюрпризом, но в то же время я думаю, что важно, что на него обратили внимание международное сообщество, международные эксперты. Я очень надеюсь на то, что этим данным будет дана соответствующая правовая квалификация Офисом прокурора Международного уголовного суда, потому что на самом деле такой эпизод, как вот эта атака, это один из самых, наверное, серьезных военных преступлений, которые были совершены на территории Донбасса российскими военнослужащими. А тут на самом деле целая коллекция фактов, которая может быть интересна, например, тому же Международному уголовному суду. То есть это высокий уровень преступников, то есть уровень генерал-майора, полковников, подполковников. Это непосредственно кадры российской военнослужащей, что подтверждает то, что на Донбассе у нас имеет место международный вооруженный конфликт, где Российская Федерация не только имеет эффективный контроль над так называемыми ДНР, ЛНР, но еще и непосредственно сама ведет военные действия против украинской армии и против украинской стороны в целом. И также интересные моменты, что это как раз то, что любит Международный уголовный суд, то есть это ответственность командиров, начальников, то есть людей, которые не непосредственно исполнители преступления, а те, которые дают приказы. То есть на самом деле есть у меня большая надежда, что именно это будет один из эпизодов, по которым Международный уголовный суд пойдет дальше, и по которым он сможет выдать через несколько лет ордер на арест именно конкретно этих граждан Российской Федерации. Это касательно Международного уголовного суда. Я действительно надеюсь, что офис прокурора следит за этим. Вместе с тем, для той цели, которая была вчера оглашена, для Международного суда ООН, да, который является совершенно другим, иным юрисдикционным органом, этот эпизод тоже может быть, конечно, полезным. И, естественно, нужно поддерживать стремление спецслужб добавить эту информацию в меморандум украинской стороны, который вот уже должен скоро быть направлен в Гаагу, как и меморандум Российской Федерации. Но мы помним, что в Международном суде ООН у нас речь идет не об индивидуальной уголовной ответственности, а о ответственности государства. И у нас там цель, предмет иска по Донбассу – это конвенция о запрете финансирования терроризма. И тут, конечно, будет очень сложно, но нужно, конечно, это дело доказывать именно террористическую природу этого действия. То есть, что не просто стреляли, не попали, да, а что именно эти действия были совершены, как и много других, конечно, это должна быть коллекция эпизодов, да, были осуществлены с целью запугать мирное население, и, соответственно, таким образом это терроризм. Это будет, мне кажется, немножко сложнее, но, конечно, это тоже надо делать. Плюс конвенции, как мы знаем, по запрете финансирования терроризма никогда раньше на практике не работали, то есть прецедентов, кейс-лоу у нас никаких нет. Поэтому тут, конечно, у украинской стороны будет сложная задача, но это нужно делать.
Напомню, у нас в гостях журналист Юрий Бутусов, юрист-международник Антон Кореневич. Говорим о том, как армия Российской Федерации обстреливала Мариуполь в январе 2015 года. Юрий, к вам вопрос по поводу фамилий, которые вот были обнародованы, и СБУ, и Биллингкэтом, да, это вот различные генерал-майоры. Прям генерал-майор Степан Ярощук, Александр Цаплюк, Александр Муратов, Максим Власов, Сергей Юрченко. Вот где сейчас все эти люди? Они сейчас продолжают находиться, вот, собственно говоря, не кадровые военнослужащие в офицерском составе Российской Федерации. Все продолжается?
Я не могу вам сказать, где они сейчас, потому что после того, как были проведены расследования по Волновахе и по обстрелу Сартаны, и по уничтожению автобуса пассажирского Волновахи, российское командование закрыло, ужесточило политику, закрыло данные, информацию о своем командном составе. То есть, если на тот момент, на 2015 год, эффективность этих расследований объяснялась тем, что, по сути, все эти российские офицеры различное время были засвечены как командиры различных частей подразделений Российской Федерации, их карьера была известна, были открыты данные в соцсетях по ним, что позволяло очень быстро их идентифицировать, то после вот этих событий, о которых противник прекрасно понимает их значение, да, действительно, это прямая дорога в уголовный суд. Вот. То есть Волноваха и Сартана – это два случая с высокой степенью доказанности, там, где абсолютно четко заметно, кто дает приказы, кто ставит задачи. И вот эти два кейса, они действительно для уголовного суда представляют большой интерес. Поэтому российское командование, понимая, насколько это для них имеет болезненное вообще, ну, это стратегическое такая международно-правовой такой удар, поражение такое огромное, вот, то, естественно, они это понимают, сейчас эти данные закрыты, и сказать, какое у них сейчас прохождение службы, то есть мы очень редко получаем данные теперь по прохождению службы в высшем командном составе, который принимает участие в боевых действиях в Украине.
Интересно, что этот обстрел, собственно говоря, мариупольский, осуществляли местные, о чем я уже говорил, да, не кадровые российские военные, то есть тогда еще Россия, ну, россияне, российское командование понимало о том, что вот уши могут вылезти, да, если что, это делали местные. А поди докажи, что российские кадровые офицеры этим, собственно говоря, руководили. Местные с местными воевали. Выглядит все так.
Нет, ну, совсем не так. Дело в том, что это просто наемники. То есть, Россия создала кадровую структуру, то есть, весь командный состав, российские офицеры-генералы, все снабжение, логистика, боеприпасы, вооружение, которое поставляется российское, зарплата, которую платят наемникам, российская и поступает из российской казны. Поэтому, естественно, какая-то часть местных в этом принимало участие, будучи наемниками, получая деньги от Российской Федерации, воюя российским оружием под командованием российских офицеров. Поэтому говорить, что это были местные, если говорить про юридический статус этих людей, это были наемники российских войск, Да, то есть это были российские войска.
Но тогда это хитро было все равно сделано, да? Почему было бы не поставить российских артиллеристов стрелять из этих реактивных установок? Нет, поставили местных. Зачем?
Ну, а зачем? Главная проблема у России – это кадровый ресурс. У них острая нехватка личного состава в армии. Они хотят скрыть участие в войне. Скрыть участие в войне самое болезненное – это когда в Россию идут гробы. Достаточно и так российских россиян погибло в Украине. По различным оценкам, там, ну, как минимум от тысячи убитых только российских граждан. Мы не говорим, это минимальные оценки, которые установлены поименно, которые мы можем назвать. Это те, которые нам известны. Больше, значительная часть была нам неизвестна. То есть Путин ведет спрятанную войну, чтобы снизить политические риски для себя.
Напередок пускает место.
Чтобы не повторить Афганистан, когда война была тоже спрятана, никто ничего не писал, но постоянно шли гробы. И люди очень сильно в Советском Союзе были деморализованы этим фактом. То здесь, чтобы снизить число гробов, которые идут в Россию, на рядовые должности, там, где можно нанять кадры на месте, они под прикрытием вот этой мощной пропагандистской истерии вербуют кадры на Донбассе. И это делать очень достаточно легко, потому что экономика там практически разрушена, и поэтому вся эта пропаганда, она, и пропагандистская система там мощная. Там мощная сеть телеканалов построена, местных, мощная сеть различных информационных ресурсов. Они находятся в этом информационном поле, и многие люди на это ведутся. Поэтому они нанимают местных, потому что в самой России, как мы видим, людей для войны, большой войны, не хватает. У них огромный некомплект в войсках.
0800 300 403, напомню, номер прямого эфира. У нас в гостях журналист Юрий Бутусов, юрист-международник Антон Кореневич. Есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина. А вы знаете, я все-таки не могу понять, а какой смысл этих всех расследований? Вы так удивлялись, почему они открытой связью пользуются, а кого им боятся? Нас с вами, что ли? Кто их будет судить? У нас по Киеву ходит отморозок, убийца. И ему ничего не грозит. Почему-то называют тех людей, которые его привели в СБУ, радикалами. Знаете, если бы они были радикалами, они бы его, наверное, не в СБУ привели, а отправили бы его к его бы бразильским праотцам, если бы они были настоящими радикалами. Не называйте. Это законопослушные граждане, очень мягкотелые. Поэтому я не знаю. Я думаю, вот эти вот военные убийцы, которых мы слышали, они спокойно живут, дышат, размножаются, кушают, пьют, смотрят телевизор.
В общем, посыл пиво, такой, что бухают. Смысла в расследованиях никакого нет.
Смысла нет.
Ну, с одной стороны, можно понять как бы скепсис уважаемой коллеги, потому что действительно мы понимаем, что мы имеем дело с Российской Федерацией, мы имеем дело с государством, которое занимает место постоянного члена Совета Безопасности ООН, то есть мы не можем, очевидно, государство Российская Федерация полноценно привлечь к международному праву ответственности из-за того, что любые потуги этого не будут заветированы. Это с одной стороны, да, с другой стороны, мы, конечно, понимаем, что Российская Федерация, очевидно, даже имея ордер на арест этих граждан, не будет их выдавать Международному уголовному суду, что в прошлом году заявил четко президент Российской Федерации, да, что мы не будем никаким образом никогда сотрудничать с Международным уголовным судом. Безусловно, в-третьих, можно понять скепсис насчет гражданина Рафаэля Лусварги, потому что это должно было быть одно из эпохальных дел для украинского правосудия. Его надо было не так абсолютно работать с ним. И показывать его миру не так, это можно было бы поиграться со статьей наемничества 447 Уголовного кодекса Украины. Ну, это такое. Если отвечать конкретно, то, конечно, у нас очень мало или почти нет механизмов, чтобы этих людей сегодня или завтра привлечь к ответственности.
Да не только Украина, у мира.
Да, но и у мира в целом, к сожалению. Но, понимаете, Международный уголовный суд тот же может выдать ордер на арест, и это будет означать, что эти люди... они являются международными преступниками, по мнению Международного уголовного суда, они будут абсолютно закрытыми, невыездными людьми, они не смогут путешествовать по миру спокойно, потому что 125 государств будут иметь обязательство выдать их в Гаагу и посадить на скамью подсудимых. Конечно, это может не то, что хотят услышать наши слушатели, но это уже что-то, когда против нас Российской Федерации.
Юрий, такой вопрос к вам. Вот мы слышали по этим переговорам, да, по всей вот этой реконструкции. Кстати, вот на этой неделе расследовательское сообщество Беллинкета обещает опубликовать такое полное исследование с подтверждениями по открытым данным. Но мы видели, что вот руководили этим всем из с территории Российской Федерации офицеры в Донецке. Все это было вот завязано, собственно говоря, на российской армии, по сути, да, и выполняли только, собственно говоря, обстрелы, артиллерийские расчеты из местных. Сейчас как все устроено? Настолько же завязаны вот этот, такие эти два армейских корпуса ДНР на Россию? Все, опять же, руководится вот по телефонным звонкам из Ростова? Или сейчас есть какая-то степень автономности в этом конфликте?
Нет, сейчас значительно сократился объем телефонных переговоров по той причине, что телефонные переговоры были активными в период маневренных боевых действий, когда информация, тактическая обстановка менялась каждую минуту. Поэтому для максимально оперативной передачи данных и передачи большого объема информации многими тысячами, сотнями контактеров применялись мобильные телефоны. Сейчас управление более закрытое идет, телефоны используются в меньшей степени, значительно меньшей. Это объясняется вот этими громко известными расследованиями. Это одно из вот результатов этих расследований, когда, по сути, и многие фрагменты боевых действий, преступления российских военных, уничтожение нашего самолета Ил-76 под Луганском, Сартана, Волноваха.
Да, MH-17 даже.
MH-17. То есть все это задокументировано благодаря точным телефонным разговорам. При этом экспертиза позволяет идентифицировать голос абсолютно точно тех, кто говорил, и установлены. Естественно, после этих прецедентов, то есть раньше, вот это, кстати, может быть ответ нашей слушательницы, да, раньше противник чувствовал полную безнаказанность. Они использовали телефон, потому что были уверены, что им ничего не грозит, и никто никогда их не поймает, они будут там герои Российской Федерации. Теперь они понимают, нет, война поменялась, блицкрига не получится, ничего здесь не развалится, и перспектива того, что Украина сможет стать полноценным субъектом международного права и добьется судебных приговоров международной юстиции в международном уголовном праве, она резко возрастает. И Россия начинает этого очень серьезно бояться. Поэтому мы поменяли ситуацию. Благодаря вот этим расследованиям Украина меняет восприятие войны. Да, это все не близкий путь. Но мы находились в другой ситуации. Если мы посмотрим войну в Югославии, то приговоры выносятся до сих пор. А это было 25 лет назад. Да, по преступлениям, которые были 25 лет назад, и никто не говорит, почему так долго. Да? Это, вот, если мы хотим судить людей по закону, военных преступников, а не расстреливать их на месте, как это делал Моссад, если мы их судим по закону, это долгий путь.
Последний вопрос, уточняющий. Вы говорите, что эта ситуация поменяла войну, восприятие войны с территории Российской Федерации. Не дай бог, если сейчас будет опять какая-то эскалация, какое-то обострение, получается, что вот российские военные, наученные предыдущим опытом, будут так шифроваться, что нельзя будет тоже никоим образом, ну, доказать их причастность. Да, это все сделают какие-то условные сепаратисты, что-нибудь. Юрий, как считаете?
Ну, у них пока не поменялась радикальная ситуация в организации армии. Большая часть тактической радиосвязи сейчас на уровне передовых подразделений у них не защищена, а ведется основные переговоры по аналоговым средствам связи, типа баофенгов китайских, которые они закупают. Поэтому опасаться того, что они полностью все откажутся от мобильных телефонов, не приходится. Россия, надо понимать, это она только в роликах российского телевидения, такая просто супер оснащенная великая военная держава. На самом деле небольшое число современных образцов вооружения они не могут передать всей своей армии. У них их просто нет. Они просто не имеют такого экономического потенциала, чтобы обеспечить такой уровень радиофикации, например, который уже сейчас обеспечен в украинской армии. То есть у них этот уровень ниже. Поэтому в случае войны, опять-таки, придется им перейти на мобильные телефоны. К сожалению, у нас телефоны используются до сих пор, и у них используются, просто они пока ограничены. Телефон имеет преимущество, потому что телефоном оснащен каждый боец, и это просто более универсальное средство связи, которое позволяет коммуницировать на большее число абонентов. Военная связь более закрытая, более иерархичная структура, там с этим возникают проблемы. Вот. Но я думаю, что вот эти вот вещи, вот то, что сделано, это очень правильно рассекречено. Это самодостаточные события международно-правовые, которые созданы сейчас. И вот то, что нам Белинкет помогает их легализовать в международном информационном поле, это огромная заслуга, огромная благодарность этой волонтерской команде, этой группе расследователей, которые оказали и оказывают неоценимую помощь украинским правоохранительным органам в презентации результатов расследования российских военных преступлений.
Верификации хотя бы вот перед лицом мирового сообщества. Спасибо большое за разговор. В гостях у нас были журналист, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов, а также юрист-международник, доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Антон Кореневич. Говорили мы о том, как армия Российской Федерации обстреливала Мариуполь в январе 2015 года. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Далее в нашем эфире обзор прессы.
Пророссийские боевики активизировали военные действия в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе. Об этом пишет сайт «Апостроф». По мнению военного эксперта Алексея Арестовича, связано это, скорее всего, с тем, что прошла ротация российских войск и российского командования. Любая ротация – это обострение. То есть приехали новые командиры, им надо как-то заработать денег, и они гонят войска вперед. Во-вторых, это просто начало военных действий. На Донбассе сейчас все расцвело. Так называемая «зеленка», которая полностью меняет характер боевых действий, потому что дает дополнительные возможности. Однако, как утверждает эксперт, это ситуативное обострение. Подробнее в статье «На Донбасс заехали новые ребята из России». Акция «Бессмертный полк» была правильная с точки зрения России пропагандистская акция для 2014-15 годов. Тогда у россиян оставались иллюзии, что войну против Украины можно будет подать под соусом борьбы с фашизмом, защитой прав русскоязычных и тому подобное, а значит снизить или полностью снять негативный эффект от захвата Крыма и войны на Донбассе. Но в 2018 году эта битва в основном проиграна, к тому же с треском. Это утверждает политолог Богдан Яременко, пишет «Новое время». По мнению эксперта, превалирующее восприятие России сегодня – это авторитарная, недоразвитая страна с агрессивной милитаристской внешней политикой. И апелляция к большому празднику Победы только усиливает в мире это впечатление, работая против России. Тем более, что каждый год это празднование и в самой России, и среди русских в мире приобретает все более карикатурные формы. Подробнее в статье «Скрепы и бессмертный полк». Пока не будет независимой Украинской Православной Церкви, политическая независимость Украины является незавершенной. Об этом пишет газета «День». Как утверждает доктор философских наук профессор Александр Саган, для Москвы сегодня ситуация является панической и критической, потому что она теряет не только каноническую территорию, которую считает Украину, но и большую общину, а главное – украденную историю, на которой она держится. Если в Украине будет своя поместная церковь, московский патриархат в Украине будет вынужден реорганизоваться в экзархат Московской митрополии в Украине. Следовательно, оснований тянуть свою историю от крещения Руси Украины они уже иметь не будут и будут вынуждены сосредоточиться на дате 1448 год, когда самопровозгласили свою автокефалию, разделив таким образом Киевскую митрополию на две части. Более подробно читайте в материале «Шансы на автокефалию».
Сто семь тел бойцов Красной Армии перезахоронили в селе Маяки Славянского района. На месте ожесточенных боев останки солдат и офицеров лежали практически под открытым небом. Их обнаружили местные поисковики. Сегодня в День памяти и примирения последние воинские почести погибшим солдатам-освободителям воздали украинские военные. Репортаж Никиты Луцкого.
перезахоронение останков бойцов Красной Армии в селе Маяки происходит не впервые. Старожилы рассказывают, что в центре поселка находятся несколько братских могил. В очередной теперь покоятся останки 107 бойцов, сражавшихся здесь с 1941 по 1943 годы. Люди говорят, что это очень важное и нужное дело, говорит жительница села Маяки Александра Савченко.
Очень важно, очень больно. Очень важно. Это наши дети. Как же проводить последний путь? Почтить их память. Они защищали нас, нашу жизнь.
На траурном митинге много детей. Им необходимо рассказывать о войне, чтобы в будущем они не допустили таких трагедий, считает заведующая местной библиотекой Нина Одномах.
Мы здесь для того, чтобы отдать память людям, которые погибли за нас, защищали нас, наш район, нашу родину. Это память. Это важно для того, чтобы был мир, я думаю. Люди должны помнить о таких вещах.
Поиском и перезахоронением тел погибших солдат занимаются волонтеры. Поисковики говорят, что каждый солдат имеет право на то, чтобы его помнили. А погибшим даже 75 лет назад необходимо отдать полагающиеся воинские почести и похоронить по-человечески, а не оставлять их кости на поле боя, рассказывает поисковик Никита Отчинаш.
Наша поисковая организация работает по стандартам Красного Креста. Мы определяем место нахождения самой могилы, раскапываем, зачищаем, фотофиксируем все. Потом уже изымаем все личные вещи, тоже фотофиксируем, записываем, отправляем на экспертизу, если есть документы. Ну, к этому надо привыкнуть, конечно, но я не знаю. Ты чувствуешь, что ты возвращаешь имя человеку, что у тебя есть возможность вернуть человеку его имя, вернуть его семье.
В этот раз волонтерам не удалось установить никого из 107 найденных бойцов. Неизвестно даже, из каких они были частей Красной Армии. Тем не менее, современные украинские военные и бойцы Нацгвардии похоронили павших во время Второй мировой войны и воздали им положенные воинские почести. Военные говорят, что сейчас против Украины вновь происходит агрессия, и спустя столько лет солдатам вновь приходится с оружием в руках бороться за свободу и независимость Родины, говорит заместитель командующего объединенными силами генерал Александр Голоднюк.
Солдаты наши стоят не на межі зіткнення двух військових організмів, двух структур. Сьогодні ми, воїни, стоять на рубежі між добром і злом, між диктатурою і демократією, між миром і війною.
Павших защитников Родины, собравшиеся почтили минутой молчания, найденных в процессе раскопок немецких солдат, тоже достали из их окопов и передали в Харьков. Там их захоронят на специальном немецком кладбище. Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
В городе Брянка, в районе балки Старая Замковка, находится геологический памятник природы – Марьин утес. Говорят, что раньше тут была каменоломня, которая со временем обросла густым лесом. Необходимость создания заповедника была вызвана запретной добычей дикого камня-песчаника. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
Военная техника, священная война и победа над фашизмом. По такому сценарию 9 мая пройдут парады в Москве и в оккупированных Донецке и Луганске. Почему на оккупированных территориях не отстают от идеологии Москвы? Чем будут отличаться парады в Донецке и Луганске? И зачем туда ходят люди? Все это выясняла наш корреспондент Дарья Куриная.
Москва, 2018 год. Репетиция парада Победы. На Красной площади собраны военная техника и парадные расчеты. Традиционное ура и прием парада министром обороны. А это уже оккупированный Донецк, где так называемый военный парад проходит по идентичному с московским сценарием, только масштабы в разы меньше. В оккупированном Луганске тоже не отстают, брать будут размахом. В город стянули большое количество военной техники. И не только раритетной, в основном в параде будут участвовать современные образцы техники, повоевавшие в нынешнем конфликте на Донбассе. Вот что заявил представитель так называемой народной милиции ЛНР Андрей Марочка, демонстрируя военную технику.
Мы технику используем только в мирных целях. Мы чтим своих дедов и прадедов, которые завоевали нам победу.
Впрочем, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем отчете ранее назвала стягивание техники в Луганск нарушением Минских соглашений. В Донецке похвастались тем, что на параде будет иностранный расчет. Оказалось, из непризнанной территории Южной Осетии. Об этом на репетиции парада заявил так называемый министр обороны ДНР Владимир Кононов.
У нас присутствует Южная Осетия. В Южную Осетию уехало наших два парадных расчета. Вот сюда у нас приехала одна коробочка Южной Осетии.
Глава общественной организации «Право справа» Дмитрий Снегирев убежден, что эти гости на самом деле российские военные.
Казати про те, що там є відповідні якісь власні збройні сили, не підпорядковані Російській Федерації, ні, неможливо. Це кадрові російські військові.
Но несмотря на схожість сценариев сепаратистских парадов, разница все же будет, говорит эксперт.
Луганськ буде чисельніший парад, ніж в Донецьку, бо за нашою інформацією є розпорядження по так званих бюджетних організаціях, де чітко вказано про кількість керівників, які має надати та чи інші підприємства. Це то буде примус, який був ще за радянського часу. Це має показати начебто підтримку ідеї святкування 9 травня.
Виходити людей на такі паради заставляють вовсі не гордость за дідів, а відсутствие каких-либо культурних событий в окупованих городах, вважає політолог Олег Саакян.
Донецьку сіро, у Донецьку абсолютно атмосфера гнітюча, в яких для людей хоча б якась зміна, якась акція, чи то буде травнева, чи то це свята новорічні. Це хоча б якесь розбавлення цієї сірої монотонності і можливості відпочити хоча б з точки зору зміни ситуації. Штучно занижуючи рівень культурного життя на повних територіях, створюються такі от бурхливі акції, на які люди стікаються. Участь в цих акціях люди приймають здебільшого насильницьким шляхом через зганяння з допомогою адміністративного ресурсу, через рознарядки.
Кроме того, центр і Донецька, і Луганська как раз попадають в демілітаризовану согласно Мінську зону. От них до лінії розграничення, соответственно, 29 і 27 кілометрів. Поэтому использование на парадах тяжелой артиллерии нарушает мирные соглашения. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Накануне 9 мая, который на подконтрольной территории сейчас является, напомню, в основном днем памяти и примирения, а на неподконтрольной, как мы слышали, пафосным праздником и инструментом пропаганды, корреспондент Анна Красноперова расспросила главу Института национальной памяти Владимира Ветровича об изменениях, которые с его точки зрения сейчас происходят в общественной памяти украинцев.
Кілька років тому в Україні запровадили нову пам'ятну дату – 8 травня, День пам'яті та примирення. Як оцінюєте, чи приживається нова концепція, як люди на неї реагують?
Я вважаю, що вона досить активно приживається. Вперше, до речі, ми відзначали в 13-му ще році, буквально кілька місяців після Майдану, вже тільки почалася війна на Сході. І, власне, я думаю, через цю війну, яка почалася, от переосмислення Другої світової війни, дуже пришвидшилося в Україні. Процеси, які затягнулися на 25 років, відбулися буквально за кілька років. І люди зрозуміли після цієї російської агресії, скільки багато брехні їм говорили про Другу світову війну. Зрозуміли, що насправді війна – це страшна трагедія, а не якась весела подія, яку варто відзначати, як це робилося в радянські часи, а потім ще в незалежній Україні. Через це так легко пішла нова символіка у вигляді маку, через це так легко відмовилися від цих георгіївських стрічок, почали говорити в першу чергу про пам'ять і примирення, почали говорити про людей, а не про якісь там народні маси, почали вшановувати пам'ять, а не святкувати.
На окупованих територіях спекулюють на темі 9 травня. Начебто Україна, запровадивши відзначення Дня пам'яті та примирення, стала забувати про перемогу у Другій світовій. Коли ці території звільнять, як будете проводити їхню історичну реабілітацію? Як будете пояснювати людям відзначення 8 травня?
Так само, як і ми робимо це на всій території України. Тобто будемо роз'яснювати, чому ми говоримо саме про 8 травня, чому ми говоримо це разом з всіма країнами Європи. Будемо пояснювати, що війна почалася для українців в 39-му році, на 41-му, що українці, на жаль, в цій війні воювали по різній лінії фронту, часто вбивали один одного. Я думаю, що для тих людей, які перейшли через окупацію вже російську, чи цих ДНРів, ЛНРів, дуже багато тих речей стали зрозумілими, і вони це сприйматимуть навіть через призму свого життя, важкого життя в окупації, розумітимуть і вже розуміють, напевно, як багато брехні про Другу світову їм розповідали.
Думаєте, люди будуть сприймати цю інформацію після років тотальної маніпуляції? Скільки потрібно буде часу, щоб пояснити жителям звільнених, а нині окупованих територій заборону Георгіївської стрічки, відзначення 8 та 9 травня?
Очевидно, що будемо інформаційні кампанії різного роду проводити, і вже їх проводимо. Після звільнення цих територій зможемо працювати і на цих територіях. Зараз, очевидно, набуваємо цього досвіду на тих територіях півдня і сходу України, де теж сильними були прорадянські настрої, і якраз деконструкція цих радянських міфів, пов'язаних з Другою світовою війною, і є, напевно, одним з головних інструментів десовітізації. В силу історичних причин ці території стали таким епіцентром творення цього радянського експерименту, створення радянської людини, і там вдалося досягнути найбільших успіхів. Але я переконаний, що цей експеримент зараз буквально на наших очах вже зазнає поцілковитого краху. І навіть ті люди, які підтримували ці терористичні республіки, ті, які мали певні сантименти до радянського минулого, які хотіли повернення в радянське минуле, очевидно, що вони зараз дуже багато з них розчаровані, тому що, говорячи про радянське минуле, вони, напевно, виявляли себе в якихось більш-менш ситих, спокійних 70-х роках, а опинилися в страшних 50-х, 40-х, 30-х, де і голод, і смерть, і загроза якихось репресій з боку тих людей, які називають себе владою. Переконаний, що за кілька років після звільнення цих територій 8 травня буде загальнонаціональним днем пам'яті всіх загиблих, і це відбуватиметься на всій території України, включно з тими, які зараз не належать до української території.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Кожну квітку я хочу відчути і стеблину всім серцем своїм, щоб в житті найдорожче збагнути і зробити затишним наш дім, щоб під сонцем моя Україна величавим розмаєм цвіла і працьовита велика родина у добрі і достатку жила. Хай світанки твої, Україно, сонце сяйвом мережить своїм, щира пісня земна простірлине і всміхається щастям наш дім. Валентина Федорова.
Запомни эту страницу.
В прямом ефірі на радіостанції «Голос Донбаса», громадському радіо, радіостанції «Пульс» і каналі «Радіо Свобода Онлайн» в Ютубі «Радіо Донбас Реалії». Сейчас в нашій програмі випуск новостей від Єгора Устінова.
На неконтролируемые украинским правительством части Донецкой и Луганской областей прибыл 76-й российский так называемый ГУМ-конвой. Об этом сообщило Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций России. По их данным, груз состоит из детских продуктовых наборов, учебной литературы и медицинского имущества. Предыдущий такой ГУМ-конвой, напомню, въехал в Украину 29 марта. До сих пор ни один из предыдущих таких гуманитарных конвоев украинских таможенных и пограничных процедур не проходил, потому что не отвечал ни международному, ни украинскому законодательству. Могилевский областной суд приговорил к 2 годам лишения свободы гражданина Беларуси, который ранее воевал в рядах группировки ЛНР на Донбассе. Об этом сообщается в решении суда. По данным следствия, житель города Круглая попал на Донбасс через Россию. Согласно обвинению, там он поступил на военную службу в незаконных вооруженных формированиях. Его обеспечили формой, огнестрельным оружием и боеприпасами. Суд счел доказанным факт того, что житель Круглого проводил обстрелы позиций Украины. С 6 по 11 мая в 10 населенных пунктах Донецкой и 2 населенных пунктах Луганской области ограничено движение гражданского автотранспорта и перемещение людей. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой обладминистрации со ссылкой на штаб операции объединенных сил. Ограничения, как отмечается в сообщении, связаны с оперативной подготовкой военных частей и подразделений. В Донецкой области ограничения в Константиновке, Степановке, Яблоновке, Мирнограде, Покровске, Новотроицком, Новогродовке, Желанном, Очеретино, Орловке. В Луганской области в Михайловке и Софиевке. В Краматорске военные просят убрать могильные знаки с кладбища домашних животных по улице Аэроклубная. В частности, с такой просьбой к мэру Краматорска Андрею Панкову обратилось командование военной части А-3546, сообщает пресс-служба горсовета. По сообщению ведомства, территория стихийного кладбища принадлежит Министерству обороны Украины. Там планируют восстановить ограждение вокруг аэродрома. По информации горсовета, жители Краматорска просят убрать могильные знаки в срок до 1 июня, иначе позже они будут демонтированы. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 9 мая, в Донецкой и Луганской областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 13 до 16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 26.
Друзья, спасибо вам, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект можно всегда найти в интернете. Сайт «Радио Свобода», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Друзья, предлагайте нам свои темы для эфира. То, что вас волнует. По автоответчику 0800 300-403, он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Также можно писать нам сообщения в социальных сетях. Сегодня в Украине День памяти и примирения. Чем он отличается от Дня Победы 9 мая? Слушайте завтра в нашей программе. В это же время программа выйдет в записи. Удачи и встретимся в прямом эфире уже в четверг.
Вы слушали «Донбасс Реалии».